Валерий Большаков. «Черное солнце». Читает Сергей Шишмарин. Пролог. 9 декабря 2097 года, 8 часов 45 минут. Антарктическая зона освоения, станция «Восток». В Антарктиду пришло лето. Даже здесь, на полюсе холода, где издавна обосновались восточники, изрядно потеплело. На солнцепёке было каких-то минус 40. Хоть загорай. Настоящие морозы ударят поздней осенью, в мае. Тогда может и под 90 стукнуть. Одно счастье — ветра нет. Герман Флоридов обул мохнатые, богато расшитые унты, натянул оранжевую каэшку, застегнул аккумуляторный пояс. Готов. Пора пройтись дозором, поглядеть, все ли ладно на вверенной ему станции. Выйдя на крыльцо штаба поселка, Герман гордо огляделся. Восток здорово разросся под его началом. Аж 4 параллельных улицы протянулись, застроенные коробчатыми модульными домами. Старые антарктические поселки по традиции называли станциями, хотя та же Молодежная или Макмердо вымахивали в настоящие города. Восток, по сравнению с ними, сущая деревня, а Флоридов в ней Цезарь. Над куполом атомки курились султаны пара, по дырчатому атермальному настилу прокатывались транспортеры вишневого цвета, на широких эластичных гусеницах торопились по своим делам антаркты в дахах с электроподогревом. Жизнь шла заведенным порядком. По первости Герман отбрыкивался, не желая идти в администраторы. Вся эта морока пугала его и тяготила. Но ничего, втянулся постепенно, привык, опыт появился, связи завелись, в генеральном руководстве дела закрутились. Так и крутится второй уже год подряд. Еще и то было хорошо, что среди восточников мало числилось чужаков-переселенцев из неработающих. Эти в основном на береговых станциях задерживались, где потеплее. Мороки с ними. Иные, правда, и на работу устраивались. И учиться успевали. Короче, прикипали к Антарктиде. Но были и такие, кого трудиться хрен заставишь. Зачем, спрашивается, перлись на край света? Тунеядствовать. Вот и возись с ними. А оно ему надо. Флоридов поскреб унтами о подножку персонального вездехода и открыл дверцу, на которой красовалась строгая надпись «For Chief Only» — народное творчество. Красный квадратный автобкар весь был расписан. Справа его пятнали шашечки такси, а вот это что-то новенькое. На задней дверце красовался пингвин, указывающий крылом на табличку «Не уверен, не обгоняй». «Таланты!» — фыркнул Флоридов, включая двигатель. «Самородки!» Вездеход заворчал и тронулся, дробно стуча траками по настилу. Вывернув на улицу Трешникова, Герман чихнул и поморщился. К местному жиденькому воздуху он привык. Но до чего же тот иссох, мать моя! Горло дерет, как песком. «Так», — подумал Флоридов, соображая. «Атомную централь он вчера проинспектировал. Госпиталь? Ну, там всегда порядок. Значит, едем на озеро». Тем более его туда звали еще с вечера. Сразу за станцией раскинулась снежная пустыня. Над нею в безоблачном небе сияло солнце. Гладкий, девственно чистый наст слепил белизною, и Флоридов поспешил нацепить на нос темные очки. В Антарктиде без них нельзя, а то не проморгаешься. Ехать было недалеко. Главный кессон поднимался совсем рядом со станцией. Этакий серебристый пузырь. Похоже было на выпуклую крышу подноса с главным блюдом, выставлено посреди белоснежной скатерти. Вокруг кессона торчали решетчатые вышки, стояли в рядок зеленые купола и синие параллелепипеды техслужб. А внизу... А внизу под 3-километровым слоем льда плескалось громадное озеро Восток, размерами с Онтарио или с Ладогу. Оно миллионы лет заполнила колоссальную полость между антарктическим материком и ледяным покровами. Откупорили его лет 80 назад и очень осторожно, как бутылку шампанского, в пресной воде озера было растворено обилие кислорода, да еще и под давлением. Если бы полярники в свое время добурились до востока, то из скважины ударил бы такой фонтан газировки, что, мама, не горюй. Герман поставил вездеход на стоянку и бодро прошагал к кессону. Арнаутов, здешний снежный король, а по-простому старший гляциолог, уже поджидал начальника станции. Это был добродушный уволень с наметившимся брюшком, косолапый, как медведь, и такой же могутный. Кудрявая бородка придавала его широкому лицу сходство с пиратом. — Здорово, Генрих! — поручкался с ним Флоридов. — Здоровенько, Герман! — прогудел Арнаутов и сделал приглашающий жест. — Просим! — Два креобота я тебе выбил, — обрадовал его Герман. — Больше не могу. Лимиты исчерпаны. — Да хоть два, и то хлеб! Облачившись в биоскафандры, они вошли в чистилище, целую анфиладу дизенкамер, где их промыли, облучили, окурили ионами только что святой водой, не окропили. Когда Флоридов с Арнаутовым добрались до подъемника, на них обоих можно было наклейки лепить, как на унитазы в хороших мотелях. Стерильно. В большой сферической кабине лифта имелся ряд кресел, ложементов. Спускались полулежа. Флоридов устроился поудобнее и сказал: «Слышь, Генрих, ты в курсе, какую вчера идею Генрук подкинул?»
«Насчет чего?»
«Насчет большой плотины».
«Плотины?»
«Он хочет пролив Дрейка перегородить, чтоб как раньше стало. Циркумполярное течение замрет, вазон начнет теплеть». «Ага, вмиг жарко станет», — фыркнул Арнаутов насмешливо. «И 5000 лет не пройдет. А то, что океан метров на 7-8 подымется, это ничего? Вот радости».
«Нет, ну почему?
Если побережье освободить ото льда...»
«Так пусть освободит сначала, а потом уже идеями швыряется».
Кабина дрогнула, и внутренности, как будто обледенев, поднялись к самому горлу. По крайней мере, Герман испытал именно такое ощущение. Это лифт падал в глубокую шахту почти до отметки 4 километра. Уцепившись за поручень, чтобы не воспарить в невесомости, Флоридов оборол дурноту и проговорил сдавленным голосом: «Слышь, там австралазийцы, тьфу ты, ну эти японцы с китайцами просятся на озеро».
«Обойдутся», — пропыхтел Арнаутов.
«Хоть сейчас готовы передать нам нейтринный микроскоп и биокомпьютеры».
«Встретим с цветами».
Навалилась перегрузка, лифт тормозил понемногу. Свистящий шорох, несущийся из-за стенок, вдруг стих, сменившись еле слышным шелестом. Эта кабина миновала круглую шахту, буравившую ледяной панцирь, и теперь неслась внутри цилиндрической башни. В глазах у Флоридова потемнело.
«Прибываем», — выдавил Арнаутов.
Лифт замер, выпуская пассажиров в нижнюю дизенкамеру. Чуть позже зашипел воздух, выравнивая давление, и двери шлюза разъехались. Флоридов не однажды спускался на берега подледного озера и всякий раз замирал от воистину мальчишеского восторга. Даже какое-то глуповатое почтение перед чудесами природы присутствовало в нем. Осветители на мачтах разгоняли мрак почти до горизонта. Но осветить всю полость они были не в состоянии. Герман огляделся. За спиной тускло отблескивала высоченная башня подъемника, уходя к бугристому небу, необъятному ледяному своду. Башня стояла на широком берегу, усыпанном ноздреватыми каменными глыбами. И пляж, и камни были опушены инеем. Ближе к воде возвышалась пара крутых куполов, смахивавшихся на безразмерные бюстгальтеры, а впереди, насколько хватало глаз, простиралось озеро Восток, неподвижное черное зеркало. Флоридов подошел ближе, присел на корточки у самой воды. Ледяная влага была чиста и прозрачна. Сквозь нее просвечивали камушки и спиральные трубочки раковин. Но чем дальше, тем вода становилась темнее, пока и вовсе не покрывалась, как будто пленка непроглядной черноты, словно кто-то гудрон разлил. А еще было похоже на опущенную крышку рояля, гладкую, блестящую, словно уголь-антрацит. Наверху, не сыскать подобие этому немыслимому уплощению, рассудок не ждет от воды гладкости полированного мрамора, но тут, под колоссальными ледяными сводами, все по-другому. Озеро Восток не знало волн, ибо тут не дули ветра. В гигантской полости царили вечный мрак, тишина и холод. Вода остыла до -2, но давление мешало ей покрыться льдом. Левее, где у самого берега громоздились скалы, зажегся прожектор. Посветив к северу, луч уткнулся в пелену тумана. Там поверхность достигала тепло гидротермального источника, прогревая воду до +5. Прожектор вернулся, описав дугу, и замер. Почти сразу же в овале света кругами заходили волны, донеся слабый всплеск.
«Псевдомедуза балует», — сказал старший глицеолог.
Кряхтя, он наклонился рукой в перчатке, проводя по жестким росткам белой колючки, спыженным у самой воды. «Мощная штука жизнь», — подумал Флоридов. «Зародилось все. Хрен вымрет. Холодина выдержит. Антифриз к кровушке примешивают. Или там к соку. Еще и антиоксидантов добавят. А то кислороду больно уж много». В том месте, где присел Герман, тянулась отмель. Воды было по колено. Здоровенные слизняки-невидимки ползали по галечному дну, прикидываясь легкой мучью. Камешки хорошо различались сквозь их прозрачные тела, разве что казались нечеткими, размытыми слегка. Слизняки прятались от хищных псевдомедуз. «Идут!» — проворчал Арнаутов. Флоридов кряхтя выпрямился. По берегу, отбрасывая длинные тени, поспешали трое в скафандрах. «Здрасте, Генрих Михайлович!» — раздался в наушниках жизнерадостный вопль. «Наше почтение Герману Остаповичу!» — добавился второй привет. «И добрый день!» — послышался третий. Начальник станции повернулся к старшему глицеологу, напуская на себя чиновную строгость.
«Это кто?» — поинтересовался он.
«Это мы!» — откликнулся один из троицы. «Надежда мировой глицеологии!» — дополнил второй. «Скромный герой науки!» — заключил третий. «Подвижники!»
Арнаутов преувеличенно тяжко вздохнул. «Мои кадры!» — признался он, разводя могучими руками.
«Молодежь! Они в детстве сосульки облизывали, вот и решили, что станут глицеологами, когда вырастут».
«Вырасти-то они выросли», — протянул Флоридов, нарочно подпуская в голос сомнение.
«Мы возмущены недоверием», — начал самый бойкий из молодежи, но старший глицеолог грозно цыкнул, и настала тишина.
«Выкладывайте», — сказал Герман. Самый бойкий солидно откашлялся и заговорил лекторским тоном. «Как известно, подледное озеро Восток простирается в длину на 250 километров, а в ширину на 50. При этом глубина данного водоема доходит до 1200 метров, и фиг его знает, что там на той глубине творится. Основой местного биоценоза, — подхватил его товарищ, — являются хемоавтотрофные бактерии. Они кормятся сероводородом, цианистым водородом и угарным газом от гидротерм на дне озера. Но точно мы этого не знаем. Мы там не были».
«Ну так нырните и узнаете», — сказал Флоридов усмешливо.
«А как?» — вскричала молодежь. «Автобатискаф в лифте не пролезает, а гидроскафандров у нас нету».
«Нам бы парочку», — заныл первый. «Скафандриков», — уточнил второй. «Хоть один», — опростился третий. «Самый завалященький».
Начальник станции крякнул
и потянулся к затылке почесать, но рука в перчатке наткнулась на шлем. «Будем думать», — вздохнул он. Арнаутов хотел что-то добавить, но не успел. Стали происходить события. События странные и удивительные. Сперва над озерной гладью замерцали неяркие сполохи, будто столбы тусклого света пробивались из-под черной воды. Оранжевые, желтые, розовые — они трепетали зыбкими колоннами, медленно перемещаясь, ярчея или угасая, то расслаиваясь на отдельные мерцающие клубы, то расщепляясь на тонкие световые жгутики. В ушах у Флоридова зазвенело, свет померк. Чисто рефлекторно он включил регистрирующие приборы. Окружающее воспринималось им будто сквозь толстое стекло или через нейтральный светофильтр. Герман видел озеро Восток, различал глицеологов, падавших на заиндевелый песок, наблюдал псевдомедуз, десятками выпрыгивавших из воды и распускавших тонкие щупальца. Зрел Арнаутова, который стоял на четвереньках, тупо уставившись перед собой. И на фоне этого внешнего мира, как бы пригашенного, выленившего, проступали яркие, четкие видения, глаза, молившие о помощи, руки, вскинутые в странном приветствии, лицо, очень бледное, почти что белое лицо человека в военной фуражке с высокой тульей. Человек говорил с Германом, внушал что-то с проникновенностью и силой. Тут на Флоридова навалилась душная тьма, и сознание покинуло его.
Дмитрия Дмитриевича Купри назначили зональным комиссаром в один год с Флоридовым. Друзьями они не были, так только здоровались при встрече, перекидывались парой слов. «Как жизнь?» «Да так себе». «Ну ладно, давай, давай». Оба были полярниками по призванию. Герман работал инженером-водителем на Молодежной и знал танки, транспортеры от и до. А Дмитрий занимался метеорологией на станции Новолазаревская. Они успели трижды отзимовать, когда президенты союзов государств подмахнули Кергеленскую декларацию, учреждавшую АЗО. В те дни Антарктида гудела, как ледяной улей. Полярники со всех станций давали добро, готовясь назваться антарктами. Кое-кто, правда, улетал таки на Большую Землю, но не выдержал, вернулся. Суров крайний юг, однако ж и прекрасен. И стали антаркты жить-поживать, да добра наживать. И все бы ничего, но тут повалили переселенцы, неработающие пролы, их еще жрунами прозывали, и началось. Пьянки, гулянки, драки, да поножовщина каждый божий день. На шестом континенте, где не запирали дверей, появились замки, решетки, электронные сторожа. Пришлось Купри бросать метеостанцию и переводиться в службу охраны правопорядка. Через год дослужился до старшего полицейского, а ныне в комиссары вышел. «Дим Димыч!» — окликнули его, развивая воспоминания, и Купри обернулся в сторону пилотской кабины. Оттуда выглянул Борис Сигаль, осанистый, рослый ледонавигатор, составлявший компанию Купри. «Чего еще?» — недовольно откликнулся комиссар. «Подлетаем!» Дмитрий Дмитриевич выглянул в иллюминатор. Бесконечная белая пустыня, антарктическая табула раса, что стелилась понизу, покрытая клинописью пересекавшихся под острым углом застругов, безрадостная, безжизненная, понемногу утрачивала непорочность невестиной фаты. Ее вдоль и поперек полосовали синие колеи санно-гусеничных поездов и танков-транспортеров. Колеи сходились к нагромождению кубиков, шариков, пирамидок. Восток. Сигаль пилотом был сносным, но далеко не асом. Аппарат, ведомый его твердой рукой, заложил лихой вираж над флайерной станцией и посадку совершил жестковатую.
У Купри даже зубы клацнули. «Эй!» — крикнул он сердито. «А поосторожней нельзя? Это тебе не айсберг!»
Борис Сигаль в ответ лишь ощерился в подобии улыбки.
«За мной!» — буркнул комиссар, покидая кресло. Выбравшись наружу, он не стал геройствовать, сразу нацепил кислородную маску. Восток расположен на ледяном щите Антарктиды на высоте около 4 километров. Воздух тут сильно разрежен, давление почти половину ниже обычного. Выйдешь из флайера и дышишь, как пойманная рыба.